обещаем с вами новый предмет, который является фундаментом клинической медицины. Называется «Нормальная физиология». Сегодня у нас первая лекция, фактически начало нашего учебного года. Поэтому можно еще раз поздравить всех нас и кафедру, и вас с началом обучения в этом году. Кафедра нормальной физиологии находится рядом с этой аудиторией. И курс будет состоять из лекционного раздела, практических занятий и самостоятельной работы. В этом году вы учитесь по так называемому новому стандарту, в связи с чем количество лекций у вас довольно ограниченное, и это требует самостоятельной работы. Поэтому не все разделы будут подробно читаться на лекциях, и надо будет самостоятельно работать в библиотеке, подбирать материал, готовясь к занятиям. Значит, в этом семестре у нас еженедельная лекция и еженедельное трехчасовое практическое занятие. На лекции мы рассматриваем теоретический материал, на практических занятиях выполняете лабораторные работы, которые иллюстрируют то или иное положение. Физиология – наука экспериментальная. Фактический материал здесь доказывается экспериментами, и поэтому каждое практическое занятие будет включать исследования, если это на человеке, или эксперименты, если это проводится на животных. Вы познакомитесь с теми механизмами, по которым работают все ткани, органы и системы организма. У нас нет времени для подробного рассмотрения самого предмета и понятия физиологии, истории физиологии. На кафедре будет работать кружок. Там вы познакомитесь подробнее с историческими фактами. Сейчас же лишь надо определить, что физиология – это наука о механизмах жизнедеятельности. Чтобы вы четко представляли, зачем она нужна и что изучает. Наука о механизмах жизнедеятельности тканей, органов и систем. Тканей, органов и систем. Это значит, что мы рассматриваем все уровни организации человеческого организма. Клеточный уровень, органный уровень и системные, потому что каждый из этих уровней работает по своим законам. И механизм жизнедеятельности, допустим, клеток сердца отличаются от механизмов работы целого сердца, а работа целого сердца отличается от работы сердечно-сосудистой системы. Механизмы жизнедеятельности называются в физиологии функции. Функция – вот это понятие новое для вас. И таким образом физиология занимается изучением функций организма. Понятно, что никакой по специальности врач не может лечить, если он не знает функции нормального организма. Поэтому наш предмет называется «Нормальная физиология», в отличие от патологической, которую вы будете изучать на третьем курсе. Нормальная физиология – это наука о норме. И для того, чтобы поставить диагноз, а самое главное в профессии врача – это постановка диагноза, неправильный диагноз, значит, дальше все неправильное лечение. И чтобы оценить состояние и поставить диагноз, надо хорошо знать норму с одной стороны, с другой стороны надо понимать, что любое лечение полноценное – это починка сломанных физиологических механизмов, то есть восстановление нормы. Именно так и надо относиться. Неважно, кем вы собираетесь быть, а желательно, чтобы вы уже сформировали представление, что вас привлекает – хирургия, терапия, акушерство или функциональная диагностика. Везде необходимо знание физиологических закономерностей. Вот это первая только задача физиологии – изучение механизмов жизнедеятельности. Еще одним большим разделом и еще одной большой задачей физиологии для медицины является разработка методов исследования. И, собственно, весь практический курс – это разработка и знакомство с методами исследования. Чтобы оценить, нормально ли человек дышит, нормально ли работает сердце, легкие, выделительная система, надо иметь инструмент для исследования. Вот такие методы, они называются функциональные методы исследования. Их изучает и разрабатывает тоже нормальная физиология. Вот это основные две задачи, которые решает физиология. Для изучения теоретического курса вы получите в библиотеке или уже получили учебник «Нормальная физиология». В библиотеке несколько учебников. Наилучшим учебником, который сейчас подготовлен и с моим соавторством, это учебник под редакцией Смирнова. Их несколько, 10-го года, 12-го года. Вот здесь наиболее четко представлены все разделы, тем более, поскольку я участвовал в создании этого учебника, он соответствует и нашему курсу. Для практических занятий вам необходим практикум или какое-то пособие для практических занятий, в том числе и разработанное на кафедре. Это методические рекомендации к практическим занятиям. Их достаточно в библиотеке, и там указано все, что нужно каждому занятию. Зовут меня Виктор Ильич, доктор медицинских наук, профессор. Ну, а с вами мы познакомимся подробнее на занятиях, в том числе и на экзаменах. Курс физиологии очень обширный. Изучать вы его будете 2 семестра, то есть целый год. И затем в летнюю сессию завершается экзаменом по всему разделу, начиная с 1 сентября и кончая 30 июня. Для тех, кто будет пропускать занятия, существуют отработки практических занятий. По большим разделам у вас будут итоговые занятия. Поскольку у нас, я уже сказал, лекционный курс ограничен, то остальное знакомство с предметом вы проведете на занятии. А сейчас мы перейдем сразу к первой теме, с которой мы начинаем изучение функций организма. Изучение функций организма. План построен у нас таким образом, что от простого к сложному. Поэтому мы начинаем с относительно самой простой темы и простой системы. Все остальные системы намного сложнее. Это система крови. Функции системы крови. Вот так я заглавлю первый раздел, который мы будем рассматривать. Функции системы крови. С этой темы вы начнете и лабораторные занятия. По этой теме у вас предусмотрено три практических занятия, которые будут завершаться итоговым занятием по всему разделу. Поскольку я уже сказал, что лекции носят избранный характер, это не есть курс физиологии, а только избранные лекции, то мы не будем рассматривать с вами подробно все функции крови и все, чем она представлена в организме. Но в общем виде надо понимать, что кровь – это основной компонент внутренней среды организма. Вот эту аксиому надо помнить. Кровь является основным компонентом внутренней среды организма. Чтобы было понятнее, кроме того, внутренней среде организма относится лимфа и тканевая жидкость. Все. Остальное – это все внешняя среда. Надо четко понимать понятие внутренней среды организма и внешней среды. Поскольку человек – это часть природы, человек является частицей того живого мира, который существует, и имеет поэтому общие корни и с растениями, и с животными, и предмет у нас хотя и называется нормальная физиология, но мы будем рассматривать функции в экспериментах на животных, потому что многие функции у животных и у человека протекают одинаково. Так вот, только кровь, внутренняя лимфа и тканевая жидкость являются внутренней средой. Полость желудка, альвеолярное пространство, которое иногда отмечают двоечники, как пример внутренней среды, это не внутренняя среда, это внешняя среда. Полость желудка сообщается через пищевод с ротовой полостью и таким образом является частью внешней среды. То же самое легкие, мы дышим атмосферным воздухом, это внешняя среда. Так вот, являясь основным компонентом внутренней среды, кровь по праву может считаться живой водой. Вот то, что в сказках любят писать как живая вода, это и есть кровь. Сложный раствор, в котором живут еще и клетки, получившие название форменные элементы. Таким образом, следующее положение запишите. Кровь состоит из жидкой части, которая называется плазма. Жидкая часть крови – плазма. Это сложный раствор. 90-92% вода, а остальное органические и неорганические вещества. Вот что такое плазма. Вот в этой среде, в плазме, живут три вида клеток, которые, я уже сказал, форменные элементы называются. Это красные кровяные клетки, вспыхнул обычно, а мы их называем эритроциты. Эритроциты, белые кровяные тельца, которые называются в медицине лейкоциты, и кровяные пластинки, тромбоциты. Каждый из этих видов форменных элементов имеет тоже свой механизм жизнедеятельности, выполняет свои функции. Вот с ними вы будете знакомиться на практических занятиях. А в целом кровь, почему еще раз я подчеркиваю, можно назвать живой водой, потому что потеря крови даже одной трети, тем более половины, может приводить к летальному исходу, то есть к смерти. Это связано с тем, что кровь выполняет, во-первых, функцию поддержания постоянства внутренней среды. Являясь внутренней средой, наша внутренняя среда, в отличие от внешней, почему еще надо отличать внутреннюю среду от внешней, является строго постоянной. Если в среде, которая нас окружает, может меняться температура, давление, влажность, яркость, освещенность и так далее, то внутренняя среда строго постоянна. И это одно из условий нормального существования. Знаменитый французский физиолог Клод Бернард высказал афоризм, который ярко свидетельствует о роли постоянства внутренней среды. Он писал: постоянство внутренней среды и есть условие свободной жизни. Вот мы не зависимы от тех параметров внешней среды, которые меняются, только до тех пор, пока у нас внутренняя среда постоянная. У нас постоянная температура, постоянный состав крови, постоянное астматическое давление, постоянное кислотно-основное состояние, постоянное количество органических и неорганических веществ, постоянное количество форменных элементов. Все это должно быть строго постоянным. Поэтому для диагностики нормальная физиология как раз и дает значение параметров, и именно количественные показатели являются основанием для диагностики. Количество эритроцитов должно быть постоянным, количество лейкоцитов должно быть постоянным, и любой анализ крови как раз заключается в том, что измеряется, сколько у человека эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина и так далее. Если количество эритроцитов повышается, это и есть уже основание для поиска патологии. Поэтому не забывайте, что физиология основана на количественных измерениях, и вам надо будет знать очень много количественных показателей, запоминать. Так что тренируйте память, а то она без тренировки быстро ослабляется. Это еще одна физиологическая закономерность. Так вот, следовательно, функция крови – это поддержание постоянства внутренней среды. Называется эта функция гомеостазис. Гомеочеловек, стазис – постоянство. Гомеостатическая функция. Вторая функция крови, важнейшая, Это транспортная функция. Транспортная функция. Кровь, пользуясь сосудистой системой, переносит все, что необходимо для организма. Если сравнить организм с большим городом, то многочисленный транспорт, который у нас есть, и для перевозки груза, для перевозки людей, обеспечивает жизнь города. Представьте, что ни одна машина и даже ни одна повозка не ходит. Город замирает. То же самое и человеческий организм. Кровь переносит питательные вещества, переносит газы, переносит продукты, используемые для регуляции, переносит отработанные шлаки. И если эта функция нарушается, человек тут же погибает хотя бы от того, что перестают ткани получать кислород. Поскольку одна из функций транспорта – это перенос кислорода. И, наконец, третья функция. Кровь не только поддерживает постоянство, не только переносит все, что надо организму, перевозит, но и защищает организм от внешней среды. Защитная, следовательно, функция. Защитная функция. От чего защищает? Защищает от патологической флоры, то есть от микроорганизмов и вирусов, которые поступают из внешней среды. Защищает от мелких инородных тел, инфекционного начала. И особо стоит защита от кровопотери. Это тоже физиологическая функция. Хотя она обычно связана с травмами. При любой травме сосудистой системы возникает кровотечение, которое достаточно быстро прекращается. Это происходит за счет работы специальных механизмов. Все это защитные функции. Вот на этом мы закончим общую характеристику крови, остальное подготовите самостоятельно. А мы остановимся с вами только на двух функциональных свойствах крови. Это учение о группах крови и механизмы гемостаза. Это и будет темой дальнейшего рассуждения. Значит, учение о группах крови и механизмы гемостаза. Гемостаз – это что значит? Вот поэтому я и задал вам вопрос. Надо немножко слуховой аппарат свой стимулировать. Это ни в коем случае не постоянство внутренней среды. Постоянство внутренней среды, я вам уже сказал, называется гомеостаз. Гемостаз имеет совсем другие корни. Гемокровь, стаз, остановка. Вот это и есть. Защита от кровопотери называется гемостаз. Ну, это мы будем рассматривать после, а сейчас непосредственно рассмотрим физиологические основы групповой принадлежности крови. Физиологические основы групповой принадлежности крови. Физиологические основы групповой принадлежности являются базовым научным материалом для переливания крови. Есть такой мощный метод лечения, как переливание крови, который спасает десятки жизней И не только тогда, когда у человека кровопотеря, но и при других состояниях, потому что кровь содержит ценнейшие компоненты для жизни. Я третий раз могу повторить, что это чистая живая вода, а не какие-то мистические представления. И при целом ряде патологий нарушаются эти компоненты, и единственным способом является переливание крови в лечении. Эта мысль еще у древних врачей возникла, чтобы можно было перелить кровь от одного человека к другому. Но, как правило, все это заканчивалось смертью пациента. Вместо лечебного действия наступал, наоборот, летальный исход. И только вот в очень редких случаях такое переливание было успешным. Потому что нельзя заниматься лечением без научной физиологической базы. Об этом я вам буду говорить каждую лекцию, потому что не все понимают, а в лучшем случае начинают понимать на пятом курсе. Встречаешь пятикурсников и слышишь, либо вот почему я не учил физиологию, или наоборот, как мне помогло знание физиологии при изучении клиники. Так вот, только в начале 20 века было обнаружено, почему нельзя просто так переливать кровь от одного человека к другому. При любом переливании кровь переходит в состояние лизиса, форменные элементы растворяются, и, естественно, функция крови прекращается, отсюда и гибель. В 1901 году австрийский врач Карл Ландштейнер обнаружил, что в эритроцитах существуют специальные белковые тела, которые отличаются у разных людей и которые и приводят к тому, что эритроциты склеиваются, а потом растворяются. Если кровь несовместима, и ввел понятие совместимая кровь и несовместимая. Фактически переливание крови – это пересадка ткани. Вот с этого времени и началась пересадка ткани. Кровь – это жидкая ткань, и прежде чем появились методы пересадки органов, сердца, почек, печени, первым примером пересадки ткани было переливание крови. Что это за вещества? Это вещества белковой природы, и поскольку они вызывают склеивание, то Ландштейнер назвал их агглютиногены. Агглютиногены, то есть агглютинация – это склеивание. Вот в можно записать в качестве как бы формулы закономерность, что несовместимая кровь вызывает склеивание эритроцитов, реакция склеивания и называется агглютинация. И вся опасность при переливании несовместимой крови связана с реакцией агглютинации. И, собственно, вся задача предотвратить при переливании агглютинацию. Вот Ланштейнер нашел эти вещества, которые вызывают агглютинацию. Таких веществ, таких белков или, мы уже с вами сказали, агглютиногена, он обнаружил два. Два агглютиногена. А и назвал, соответственно, первыми буквами алфавита. Первое, что пришло ему в голову, А и В. Таким образом, в эритроцитах существует агглютиноген А и агглютиноген В. Не у всех людей они присутствуют, у части людей они отсутствуют. Причем эта система агглютиногенов, она распределяется у разных людей по-разному. Значит, у одних присутствует А, у других людей присутствует только В, у третьих все четыре варианта, у третьих есть и А, и В, и, наконец, есть люди, у которых нет ни А, ни Б. Поэтому эта система, позже стало понятно, что это целая система групповой принадлежности, получила название АВ0. Таким образом, была открыта система АВ0. И на это опять фиксирую ваше внимание, чтобы не было так же, как с гомеостазом. Спрашиваешь, сколько групп крови? 4. Не 4 группы крови, а существует около 200 систем агглютиногенов. И АВ0 только одна из них. Естественно, как только Ланштейнер нашел путь к научному анализу, эти работы были развернуты путем поиска других агглютиногенов, и оказалось, что агглютиногенных систем очень много. Кроме системы АВ0, хотя бы в первом представлении должны знать, существует система агглютиногенов, которая называется резус-система, RHHR, система, значит, в этой системе уже другие агглютиногены в резус-системе. Здесь есть агглютиноген, который называется RH латинскими буквами, или D. Агглютиноген HR и еще целый ряд более мелких агглютиногенов. Затем система PP. Система Келкилано, по имени автора открывшего эту систему. Вот в перерыве дежурный наладьте мне эту систему, чтобы я мог записывать. Келкилано. Два автора. Ну и мы не будем перечислять все 200 этих систем. Нам не хватит и лекции. Важно здесь вот что отметить. Что благодаря исследованиям Ландштейнера и последующих ученых был обнаружен важный факт для переливания крови. Оказалось, что сами агглютиногены не могут вызвать склеивание эритроцитов. Если в плазме, а теперь вы знаете, что есть форменные элементы и плазмы, так вот они не могут вызвать склеивание эритроцитов, если в плазме отсутствует еще одна группа белковых тел, которые Ландштейнер назвал агглютинины. Таким образом, он разделил два понятия – склеивающиеся и склеиваемые. Так вот, агглютиногены вступают в реакцию агглютинации только с соответствующими агглютининами. Ну и назвал Ландштейнер эти вещества по той же аналогии. Если агглютиногены, и повторяю, которые содержатся в эритроцитах, это А и В, прописные, то агглютинины он назвал альфа и бета малыми латинскими буквами альфа и бета. И теперь главный закон запишите. Реакция агглютинации, которой мы боимся, которая и есть показатель несовместимой крови, это реакция между одноименными агглютиногеном и агглютинином. Реакция между агглютиногеном и агглютинином. Вот только когда бывает реакция агглютинации. То есть понятно, если А встречается с альфа, а Б встречается с бета. Вот в этом случае возникает реакция агглютинации. Поэтому уже на генетическом уровне эта система АБ0 формируется так, что у человека, у которого есть агглютиноген А, у него не может быть агглютинина альфа. Если такие варианты возникали, то они должны были погибнуть, поскольку наступает реакция агглютинации. Поэтому в тех четырех вариантах, которые мы с вами назвали, у людей, у которых получила название группа А, у них агглютинин бета. У людей группа крови, которых Б, агглютинин будет альфа. Опять-таки у людей, имеющих и А, и Б, агглютининов не должно быть, понятно. Зато у людей, у которых нет агглютиногенов, у них есть и альфа, и бета. Вот так распределяются эти вещества. А дальше схема с Роттери вы можете представить сами. Поскольку мы с вами записали основной закон. Реакция агглютинации возникает только между одноименными агглютиногеном и агглютинином. Во всех остальных вариантах никакой агглютинации не будет. Thank you. Вот это характеристика, опять-таки, системы АВ0. Четыре варианта действительно существует в системе АВ0. И переливание должно производиться так, чтобы 100% исключить встречу А с альфа, а Б с бета. Все остальное не запрещено следовательно. Так вот, следующая система группы крови, которая была открыта тем же Ландштейнером, была открыта только через 40 лет. Это и была система RHHR или Resus-система. Почему так долго не могли открыть другие системы, в том числе и другие системы, которые назывались? И почему первым делом была открыта именно система АВ0? Вот здесь еще одна важная особенность. Отметьте. Только в системе АВ0 имеются в крови людей готовые агглютинины. Только в системе, это исключение для системы АВ0. Только в системе АВ0, еще раз повторю, не всегда это доходит сразу, есть готовые агглютинины, которые мы назвали альфа и бета. Во всех остальных системах групповой принадлежности готовых агглютининов нет. Готовых агглютининов нет. И поскольку все это белковые тела, то фактически физиология групповой принадлежности основана на физиологии иммунологических процессов.